Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Кишинев, Тирасполь и Москва согласовывают новые правила действия миротворческих подразделений в Приднестровье после гибели на блокпосту гражданина Молдавии. Сторонники Юлии Тимошенко продолжают пикетирование исправительной колонии в Харькове, несмотря на запрет городских властей. Невидимые женщины ОША, специальное расследование «Радио Свобода» о сексуальном насилии во время межэтнического конфликта в Киргизии в 2010 году. Таковы главные темы дня четверга, 5 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня истек срок задержания петербургского гражданского активиста Филиппа Костенко. Он был задержан после акции протеста после выборов в Государственную Думу. Вчера после 10 суток ареста были освобождены координатор Левого фронта Сергей Удальцов и активист-эколог Ярослав Никитенко. Удальцова за прошедший месяц трижды приговаривали к административному аресту. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Оппозиционера Филиппа Костенко задержали месяц назад в ходе акции против фальсификации на выборах 4 декабря. Костенко был дважды приговорен к 15 суткам административного ареста. Сначала за участие в несанкционированном митинге, а затем за нецензурную брань в общественном месте. Кроме того, в отношении Филиппа Костенко расследуется уголовное дело по статье «Вандализм» за порчу плаката Общероссийского народного фронта. Защита другого оппозиционера Сергея Удальцова, который накануне вечером был отпущен на свободу, заявила, что намерена доказать в суде незаконность его ареста. Об этом «Радио Свобода» рассказала адвокат Удальцова Виолетта Волкова.
Сергей уже отбыл срок своего наказания. И фактически вот тот самый процесс, который пройдет 7 числа, он уже будет постфактум, уже будет после того, как наказание фактически отбыто. Однако же можно доказать, что это наказание отбыто им незаконно.
25 декабря координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был приговорен к 10 суткам ареста по обвинению в неповиновении полиции. 25 декабря после оглашения приговора Сергею Удальцову возле здания Тверского суда прошла стихийная акция протеста, во время которой был задержан активист экологического движения Ярослав Никитенко. Он также, как и Сергей Удальцов, был в среду вечером отпущен на свободу. В интервью «Радио Свободы» Ярослав Никитенко сказал, что арест не испугал его, и он намерен продолжить активное участие в общественных акциях.
По версии Елизаветы Александровны Приходиной, моей защитницы, она считает, что меня задержали, потому что я известный экологический активист. Там писали сотрудники полиции в аэропортах, например, начальник ОВД Китай-город, что я скандировал «Россия без Путина», какие-то еще лозунги, которых я не скандировал, но про Химкинский лес там не вспоминали. Конечно, я буду продолжать, уже сегодня я пойду на оргкомитет митинга, который будет 4 Я считаю, что эти аресты, они приятные, но это, естественно, далеко не самое страшное, что может случиться с гражданским активистом.
В двух массовых декабрьских акциях протеста Сергей Удальцов участия не принимал, так как находился под арестом. Оппозиционер считает, что ни одного из требований протестующих власти не выполнили. По словам Удальцова, уже сегодня нужно готовиться к новым митингам, и для этого в Москве и других российских городах требуется создать координационные центры, в которые будут принимать решения и вести переговоры с властью от имени участников декабрьских протестов.
Гражданские комитеты, начать создавать их в Москве, в других крупных городах. И эти комитеты, и те координирующие структуры, которые в них возникнут, и должны брать на себя решение всех основных вопросов, которые сейчас занимается наше вот это гражданское протестное сообщество.
Петербургский политолог Владимир Гельман говорит, что, по его мнению, власти вряд ли будут вести переговоры с оппозицией до 4 февраля.
Удастся ли оппозиции сохранить единство, я думаю, в значительной степени будет зависеть от того, какую позицию в этих переговорах займут власти. Пока никаких явных высказываний со стороны Путина или каких-то других должностных лиц, в общем, не было. Я не очень верю, что до 4 февраля, до следующих запланированных массовых выступлений, они что-либо будут делать. Но, тем не менее, есть основания ожидать, что если власти не пойдут ни на какие переговоры, тогда, скорее всего, оппозиция будет радикализироваться. Если же такие переговоры состоятся, то удастся или нет оппозиции сохранить достичь единства, все будет зависеть от содержания этих переговоров. Если 4 февраля оппозиции удастся собрать существенно больше народу, чем это было на проспекте Сахарова в декабре, у властей просто не будет другого выхода, как на переговоры идти. И наоборот, если масштабы мобилизации окажутся меньше, то власти скажут, ну а чего тогда с ними переговоры вести.
Новая протестная акция пройдет в формате не митинга, а шествия, говорят ее организаторы. Дата 4 февраля выбрана не случайно. Ровно месяц останется до президентских выборов. Кроме того, в 1990 году, именно 4 февраля, в Москве прошла самая массовая акция протеста, главным лозунгом которой стало требование отменить 6-ю статью Конституции СССР. Через 10 дней статья о руководящей роли КПСС была упразднена. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сумеет ли оппозиция сохранить единство в борьбе с правящим режимом? Об этом беседуем с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым и основателем Демсоюза Валерией Новодворской. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 января. Сегодня правительство Молдавии провело выездное заседание в селе Кошице, близ линии разграничения с непризнанной Приднестровской республикой. Тем самым министры демонстрируют повышенное внимание к обострившейся в последние дни ситуации в кризисной зоне. Напомню, что 1 января российский миротворец из состава международных сил непреднамеренно застрелил на блокпосту мирного жителя, который, по версии командования миротворцев, отказался подчиниться приказам постового. Стороны по-разному оценивают случившееся и дают разные оценки перспектив развития ситуации. Из Кишинева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Поводом для выездного заседания правительства стали акции протеста жителей нескольких сел региона в связи с инцидентом, произошедшим на пропускном пункте Вадулы-Воды, в результате которого погиб 18-летний Вадим Писарь. Жители нескольких сел и зоны безопасности в течение нескольких дней протестовали у миротворческого поста Вадулы-Воды, требуя ликвидации постов, расположенных в зоне безопасности. В среду Вадим Писарь, застреленный 1 января российским миротворцем, был похоронен в своем родном селе Пырыта Дубасарского района. Проводить юношу в последний путь пришли сотни жителей села. В результате похороны переросли в масштабную акцию протеста против присутствия иностранных войск на территории страны. По мнению известного молдавского правозащитника Иона Маноли, который также присутствовал на похоронах Вадима Писаря, инцидент крайне негативно сказался на репутации российских миротворцев.
Это удар по всей российской армии, потому что нужно учитывать тот факт, российский солдат стрелял в безоружного человека сзади. Это, в принципе, не делает честь всей российской армии.
Как вы оцениваете дальнейшее развитие событий?
Ситуация накалена. Если говорим особенно именно о этих населенных пунктах на левом берегу, которые под юрисдикцией конституционных властей. Получается так, что между двумя областями Республики Молдова, муниципи Кишинев и Дубасарский район, у нас имеются иностранные вооруженные люди. Нет смысла находиться в этом месте именно вооруженным людям, тем более, которые разделяют, в принципе, вглубь Республики Молдова, вглубь территории, находящейся под конституционным контролем Республики Молдова. Это, если сделать сравнение между, не знаю, Московской областью и какая там рядом, Тульская область. Вот между двумя этими областями, подумайте, что у вас есть иностранная армия, которая и вооруженные люди. И мы еще в 2005 году требовали, чтобы этих постов перенесли собственникам, не дают свободно передвигаться к своим земельным угодьям.
Жители, выходя на акции протеста, говорят о том, что их права постоянно нарушаются.
Соглашение 92 года, подписанное Россией и Республикой Молдовой, ни в коем случае Тирасполем, гарантирует в этой зоне свободу передвижения. То есть получается, что основной документ этого конфликта не соблюдается и нарушается именно Российской Федерацией, потому что Российская Федерация поставила и держит контроль на этих миротворческих постах, а сразу за этими постами появились уже посты незаконных формирований.
Накануне объединенное военное командование решило, что на миротворческом посту в Адулы Воды службу будут нести а четверо военнослужащих. Также были убраны бетонные блоки возле поста. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Сегодня вице-премьер правительства Молдавии Евгений Карпов заявил, что личный состав миротворческого российско-молдавско-приднестровского поста номер 9 на реке Днестр, где и произошел смертельный инцидент, сокращается с 15 до 4 военнослужащих. Они будут находиться в периметре поста только для мониторинга ситуации и будут без оружия. Миротворческий контингент с международным статусом был учрежден на линии разграничения между Молдавией и непризнанным Приднестровьем после окончания там боевых действий почти 20 лет назад и вывода с территории бывшей Молдавской ССР подразделение 14-й армии, которой командовал генерал Александр Лебедь. С той поры изменился и формат миротворческой операции, и сама ситуация на спорной территории. Я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по так называемым замороженным конфликтам Вадимом Дубновым.
Это уже не имеет такого прямого отношения к 14-й армии, и вообще эпоха со времен Лебедя, конечно, сменилась, причем уже не одна. Во-первых, это совсем другой формат. Во-вторых, Россия некоторое время назад потеряла монополию на миротворчество, и Украина, которая вообще довольно активно пытается участвовать в этом процессе, она сейчас тоже представляет своих военнослужащих в миротворческом батальоне. И в-третьих, самое главное, абсолютно непонятно, собственно говоря, что в привычном понимании миротворчества, да, если мы имеем в виду там миротворческие коллизии, скажем, которые были в Абхазии или в Южной Осетии, то здесь, в общем, как бы линии фронта нету, линии соприкосновения какого-то военного тоже нету, товары, услуги, люди, все достаточно свободно передвигаются через эти посты, и миротворцы стоят, в общем, как некой декорацией к историческому действию, которое развернулось здесь почти 20 лет назад.
А зачем они нужны тогда? Никто не ставит вопрос вообще о прекращении там миротворческой операции?
Конечно, ставят, но это тоже очень достаточно ритуальный вопрос, как и много в этом конфликте, потому что конфликт очень двусмысленный. С одной стороны, все параметры конфликта есть, да, есть сепаратисты, есть попытки реинтегрировать страну и так далее, есть посредники, есть участники переговоров и так далее. Помимо формальных этих вещей, есть абсолютно неформальное единство этой территории. Весь бизнес Приднестровья формально является зарегистрирован как экономические агенты Молдавии. Одной из лучших команд футбольного чемпионата Молдавии является шериф, приднестровский шериф. Здесь еще же география тоже довольно хитрая, потому что, скажем, вот этот злополучный инцидент с гибелью гражданина Молдавии, он же ехал в село, которое расположено на левом берегу, то есть вот за Днестром, но при этом находится под юрисдикцией Молдавии. Точно так же есть ряд населенных пунктов, например, Бендеры, которые находятся на правой стороне, находятся под юрисдикцией Приднестровья. Даже когда проезжаешь через эти посты, через эту якобы линию фронта, видно, как, в общем, как бы, ну, как-то чужеродно, абсолютно совершенно бессмысленно смотрятся вот эти вот люди в камуфляже.
Вадим, а проверка документов поголовно осуществляется там?
Проверка документов осуществляется, но не миротворцами. Этим занимаются МВД Молдавии, соответствующие службы Приднестровья, а миротворцы в этом тоже не участвуют.
Ну вот сейчас произошел этот трагический инцидент, прямо как в пьесе, если ружье висит на стене, то рано или поздно оно выстрелит, и, очевидно, концентрация вооружений в конце концов привела к тому, что вот погиб человек. Чем все это может кончиться? Очевидно, какой-то этап переговоров об изменении формата операции или прекращении вообще может начаться сейчас?
Мне кажется, что вот весь потенциал, весь ресурс возможных дальнейших переговоров, думаю, уже исчерпан вот тем компромиссом, который сейчас, видимо, будет достигнут. Принято уже, почти принято решение, да, о том, что будет сокращено количество военнослужащих на вот, собственно говоря, том посту, где это случилось. Возможно, будет это решение будет распространено и на другие посты, а Молдавия будет по-прежнему требовать переформатирования вообще всей миротворческой этой операции, и она уже об этом сказала, что не единственная страна, которая этого требует, это правда, потому что в формате переговоров 5+2, собственно говоря, только Россия, по большому счету, и настаивает на этом формате. А Россия, чтобы как бы сбавить градус полемики, который сейчас абсолютно никому не нужен, она, видимо, пошла вот на это сокращение миротворцев, и я думаю, что это в конечном счете всех удовлетворит. А в политическом плане, ну, я не думаю, что где-то это станет серьезным каким-то поводом для, не знаю, для какой-то коллизии в той же самой Молдавии, потому что, в общем, все понимают, что случай носил вполне такой бытовой характер, скажем так.
Вадим, а Кишинев предлагает какой формат миротворческой операции?
Кишинев предлагает вообще переформатировать это миротворчество, потому что, собственно говоря, миротворцы там не нужны, и от них исходит опасность. Что на самом деле очень подтвердилось, да, все-таки ружья действительно стреляют. Кишинев на этом настаивает тоже очень как-то очень формально, вполне ритуально, прекрасно понимая, что этого он не добьется, потому что для России сохранение вот даже того формата, в котором она постепенно теряет свои монопольные позиции, даже вот в таком виде этот формат для нее очень важен.
О ситуации в Приднестровье размышлял обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 января. Сегодня адвокаты бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко обжаловали перевод своей подзащитной из киевского следственного изолятора в харьковскую колонию. По решению суда в Харькове, где отбывает наказание Тимошенко, запрещено устанавливать палатки и проводить какие-то акции. Однако соратники Тимошенко заявляют, что будут продолжать пикетирование колонии до освобождения лидера украинской оппозиции. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В минувшую среду активисты партии «Батьковщина», лидером которой является Юлия Тимошенко, установили возле Качановской колонии несколько палаток. В них собирали письма и телеграммы в поддержку осужденной. Сейчас на этом месте стоит коммунальная техника. Местные власти накануне обратились в суд с просьбой запретить акции протеста на улице, где находится колония, из-за проведения срочных ремонтных работ. Харьковский окружной административный суд удовлетворил просьбу горсовета. Однако, несмотря на судебный запрет, оппозиционеры вновь собрались у стен колонии, рассказывает заместитель руководителя Харьковской областной организации партии «Батьковщина» Валерий Дудко.
Порядка более чем 200 сторонников, и сюда же прибыло более 50 человек из Киева, проводят сейчас под стенами колонии акцию, и эта акция будет продолжена. Завтра перед колонией мы отслужим молебен в честь Рождества.
Соратники лидера «Батьковщины» заявляют, что если их лидера не выпустят на свободу, они намерены сорвать ожидаемый летом на Украине футбольный чемпионат Евро-2012.
Опыт 80-х годов, когда Олимпиада 80-го года была сорвана, и сейчас Евро может оказаться под угрозой срыва. Ясно и понятно, что остановить нас и прекратить акции власти не удастся. Она будет любыми путями использовать свои проплаченные суды и будет пытаться любыми путями прекратить эти акции. Но я отвечу, что они будут проводиться все оставшееся время.
Одной из самых обсуждаемых в прессе и на интернет-форумах остается тема об условиях содержания Юлии Тимошенко, говорит начальник Качановской колонии Иван Первушкин.
Общая площадь этой камеры 37,5 квадратных метра. Значит, жилая площадь 31 метр. Там находится отдельный санузел, где унитаз, биде, умывальник. Также есть душевая кабинка отдельно. В самой камере 2 спальных места пока что, хотя камера рассчитана на 7 человек.
В подтверждение этих слов Государственная пенитенциарная служба Украины опубликовала на своем сайте фотографии камеры Тимошенко, отметив, что условия ее содержания во временном СИЗО на территории колонии соответствуют европейским требованиям и нормам, а круглосуточное видеонаблюдение отвечает закону о предварительном заключении. Верхом цинизма назвал адвокат бывшего премьера Сергей Власенко заявление пенитенциарной службы о том, что свет в камере должен гореть круглосуточно для обеспечения видеосъемки. Адвокаты бывшего премьера также указывают на то, что их подзащитные не предоставляют необходимой медицинской помощи, и она по-прежнему страдает от боли в спине. В ответ на эти обвинения руководство Качановской колонии заявило, что Тимошенко регулярно осматривают авторитетные медики. Согласно их выводам, состояние здоровья осужденной удовлетворительное, и ей рекомендован лечебный массаж и занятия физкультурой. Продолжает Валерий Дудко.
Она чувствует себя плохо, и вот этот акт доставки или перевозки ее в таком состоянии, это говорит о том, что власть чисто боится ситуации и пытается любыми путями заставить ее, чтобы она сломилась. Ну, нужно знать Юлию Владимировну, нужно понять, что на колени поставить этого человека не удастся.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин упрекнул оппонента власти в том, что они ведут борьбу не за освобождение Юлии Тимошенко, а уже за места в новом парламенте. Выборы в Раду состоятся осенью этого года. Как подчеркнул Литвин в интервью Пятому каналу, часть оппозиционеров, гром выступая за освобождение Тимошенко, после этого поднимают бокалы за то, что они избавились от ключевого конкурента. Это заявление комментирует директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Но я бы не сказал, что это заявление указывает на стопроцентную действительность, но интуитивно, иногда подсознательно, иногда сознательно оппозиция страшится возвращения Тимошенко в активную политику, поскольку это может перечеркнуть планы и замыслы как отдельных отрядов оппозиции, так и может перечеркнуть всю игру, в которую уже втянуты лидеры оппозиции и оппозиционеры. Выход Тимошенко на свободу означал бы революцию в оппозиции. А оппозиционная элита сегодня контрреволюционна в том смысле, что она желает стабильности. Поэтому революционаризм, оппозиционный революционаризм Тимошенко не совпадает с оппозиционным оппортунизмом и с оппозиционным консерватизмом лидеров оппозиции, лидеров оппозиционных отрядов, а главное, что он не совпадает и с нынешним руководством партии «Батьковщина».
Считает политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 января. И вот главная тема второй половины этого часа. Невидимые женщины Оша. Специальное расследование «Радио Свобода» о сексуальном насилии во время этнического конфликта в Киргизии в 2010 году. Самой популярной книгой минувшего года в Норвегии стала «Библия». По каким причинам? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Крушение теплохода «Булгария», гибель хоккейной команды «Локомотив», землетрясение и авария на атомной станции в Японии, теракт в Домодедово и выборы в Государственную Думу. Эти события 2011 года россияне отметили как главные. Почему? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Слава, слава, навеки слава.
Когда я была маленькая, мама говорила мне, что это праздник детей, потому что родился Иисус Христос.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» рождественская передача.
Первое Рождество, самое светлое, произошло у меня в 5 лет.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов считает, что необходимо создать в Москве и других российских городах координационные центры, которые будут принимать решения и вести переговоры с властью от имени участников декабрьских протестов. Федеральная миграционная служба России в 2012 году начнет выдавать заграничные паспорта с отпечатками пальцев. В Хабаровском крае восстановлено движение поездов на участке Тайсин-Ильбан, где минувшей ночью сошли с рельсов 17 грузовых вагонов. Защита бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко обжаловала ее перевод из киевского следственного изолятора в харьковскую колонию. Как сообщил адвокат Тимошенко Сергей Власенко, жалоба подана в Генеральную прокуратуру. Бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич, который отбывает наказание в колонии в Могилевской области, может быть переведен в тюрьму. Как сообщила журналистам супруга Статкевича Марина Адамович, администрация колонии требует перевести его в тюремную камеру на 3 года как злостного нарушителя режима. В Каире в ходе суда над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком прокурор сегодня потребовал смертной казни через повешение для Мубарака и экс-министра внутренних дел Хабиба Аль-Адли. В Ираке сегодня произошла серия взрывов, направленных против шиитов. По меньшей мере 30 человек погибли и еще 70 получили ранения, когда смертник подорвал себя в толпе шиитских паломников близ города Насирия. Афганские талибы готовы освободить 17 пакистанских детей, захваченных в прошлом году на границе между 2 странами. Об этом сегодня сообщил представитель пакистанских властей. Тюрьма «Баграм», расположенная на территории крупнейшей американской авиабазы в Афганистане и находящаяся сейчас под управлением международных сил, в течение месяца перейдет под полный контроль афганского правительства.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 5 января. Международная правозащитная ассоциация «Права человека в Центральной Азии» опубликовала доклад под названием «Киргизстан. Сексуальное насилие в ходе межэтнического конфликта». Во время постсоветских межнациональных конфликтов это первое доказательное описание массового сексуального насилия в ходе погромов. В докладе использовано расследование журналиста киргизской службы «Радио Свобода» Жанел Жусупжан «Невидимые женщины Оша». На тему работала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Киргизско-узбекский межэтнический конфликт в июне 2010 года в Оше привел к гибели около 500 человек, были ранены тысячи. В ходе годичного исследования последствий конфликта был собран материал о 60 случаях изнасилований и узбечек, и киргизок. Но правозащитники уверены, что другие жертвы просто умалчивают о случившемся. О состоянии жертв и их правовом статусе сегодня говорит инициатор и соавтор доклада правозащитник Надежда Атаева.
Они не решаются называть свои имена, они всегда обращаются даже за медицинской помощью. В тех судебных процессах, которые сегодня по массовым беспорядкам проходят в Кыргызстане, ни на одном из заседаний суда не рассматривалось ни одно дело по сексуальному насилию. Проходило 2 или 3 процесса, где затрагивался как один из эпизодов случаи, связанные с сексуальным насилием, все остальное связанное с убийствами, либо нападениями, либо утратой имущества.
Этот вид преступления носил достаточно распространенный характер.
Мы делали выводы и на свидетельстве врачей, которые в тот период осматривали жертв этого преступления. Мы разговаривали с сотрудниками кризисных центров, которые оказывали им непосредственно помощь, со свидетелями. У нас есть показания детей, которые стали невольными очевидцами этого преступления. Поскольку это происходило все в мусульманском обществе, то здесь ведь играет еще огромную роль и традиции, когда девушки, естественно, если узнают о том, что они стали вот жертвами, то их не возьмут замуж. И поэтому не только сами жертвы, но и их близкие родственники заинтересованно умалчивают об этой проблеме. Жертвами сексуального насилия стали ведь не только женщины и девочки младше 18 лет. Жертвами этого преступления были и мужчины. Зафиксированы случаи, когда находили жертв убийств, которые перед смертью были подвергнуты сексуальному насилию, причем в самых извращенных формах. Все эти факты зафиксированы без упоминания имен жертв в нашем докладе, но, естественно, специалистам, которые оказывали им помощь, достоверные персональные данные. Тем не менее, даже известные жертвы не всегда доверяют и врачам, и государственным органам. Жертвами сексуального насилия в этом межэтническом конфликте остаются как лица киргизской национальности, так и узбекской. Большинство жертв принадлежит этнической группе узбеков, но со стороны представителей титульной нации они как-то более смелее, они чувствуют себя более защищенными, обращаются и требуют компенсацию и так далее. Но вот нам известны случаи жертв, принадлежащих к этнической группе узбеков, и они вынуждены либо уезжать, либо пытаться другими способами маскировать случаи, связанные с такой ситуацией.
Об одном из центральных эпизодов конфликта, двухдневном удержании узбекских заложников и изнасилованиях в его ходе в кафе «Ностальжи», говорит ошский адвокат Татьяна Томина.
Три сестры были подвергнуты сексуальному насилию. Две сестры прямо в доме, на глазах у родителей. Одна уже была в кафе «Ностальжи». Они сами не обращались в правоохранительные органы. На них они вышли сами, обещая им, что преступники будут наказаны. Написала заявление только одна сестра. Старшая сестра, ее мама сразу выдала замуж и отправила за пределы Кыргызстана. Третья девушка, которой всего 16 лет, она получила такую травму, что она не в состоянии просто говорить. Мама представляет интересы двух сестер, а одна сестра дала показания, все как было, и мама дала показания. Они ворвались к ним в квартиру. Их потом увели в кафе «Ностальжи», что там было. Следствие затягивалось по неизвестным причинам, пока они не обратились к генпрокурору. Потом дело обратно было возбуждено. Передали в городское отделение милиции УВД города Ош. Потом приехал следователь с генпрокуратуры. Ему передали это дело, начали допрашивать обратно. Вот их допрашивали аж в трех инстанциях. Они все это заново обратно проходят, переживают. Это все, когда показывали фотографии из архива УВД города Ош, моя клиентка опознала более 40 лиц. Одного из опознавших по имени Алмаз, он считался как бы руководителем, как она говорила, что он давал указания. Этого Алмаза объявили в розыск. А остальные более 40, которых она познала, следователь говорит, ну, в следующий раз придете, мы это все запротоколируем, по каким приметам вы их опознали. Дело было приостановлено после того, как я обратилась к генпрокурору. Вроде бы дело сейчас возобновилось, но они вернули дело только по той причине, что, оказывается, не были допрошены старшая и младшая сестра.
По словам ваших клиентов, сколько дней они находились в кафе «Ностальжи» и сколько людей узбекской национальности там было?
Очень много. Подъезжали машины постоянно, кого-то там завозили. Потом целая толпа ворвалась к ним в квартиру. В доме, в квартире прятались другие соседи узбекской национальности. Когда вот эта толпа неуправляемых мужчин ворвалась в дом, они начали бегать по комнатам. Младшую девочку несли в спальню, и там ее насиловали более 15 человек. Родители не могли ничего сделать, потому что они их тоже держали под страхом смерти. Среднюю девушку, которая вот давала показания, ее отправили в «Ностальжи». Она описала этого человека, ее увел, изнасиловал и привел в это кафе, где находились соседи. Они очень грубо с ними обращались. Потом их обменяли на лиц киргизской национальности. И уже на стороне Узбекистана их осмотрел врач и выдал им судебно-медицинское заключение.
Военный историк, конфликтолог и этнолог Ариф Юнусов, руководитель отдела конфликтологии и миграции Института мира и демократии, считает, что равнодушие правоохранителей и государства связано с общественным укладом стран, где изнасилование используется как инструмент межнациональных войн.
Речь идет об отсталых регионах в мире, где женщина еще имеет моральный фактор насилия, когда ее место в обществе не очень высокое, и в результате мало того, что она подвергалась насилию, так еще и ее же в первую очередь осуждали. Клеймо получала, и это же морально преследовало ее.
Когда впервые мировое сообщество поставило вопрос о сексуальном насилии как военном преступлении, преступлении против человечности?
Внимание международного, так сказать, организации, общественности, в первую очередь, внимание ООН, началось после первые годы после распада социалистической системы. Речь шла о многочисленных фактах насилия, бывших на территории бывшей Югославии. Как минимум зафиксированная цифра достигла 60 тысяч. Совет Безопасности ООН 18 декабря 1992 года признал, если цитировать, там массово организованное и систематическое задержание и изнасилование женщин, в частности мусульманских женщин в Боснии и Герцеговине, международным преступлением, в отношении которого необходимо принять меры. В устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии и было включено положение о том, что изнасилование в ходе вооруженных конфликтов является преступлением против человечности. Основным толчком стало и считается, когда был создан Международный уголовный трибунал уже по Руанде в 1998 году и стал первым международным судом, который признал обвиняемого виновным в изнасиловании как преступление против человечества и геноциде. То есть, по сути дела, что наконец-таки человечество осознало необходимость пресечь насилие и террор против женщин в ходе конфликтов. Есть моменты, особенно вот в связи с Кыргызстаном, мы много собрали моментов, когда женщины просто стыдятся говорить о том, что произошло с ними. Они становятся просто-напросто изгоями своего общества, своих самых близких. Это страшная вещь. Опыт, к сожалению, Кыргызстана показал, что в подавляющем большинстве случаев насильники избежали ответственности судебной. А вот знаете, что мне больше всего поразило? Я же ведь еще слушал записи, я читал эти документы, и там ужасные вещи были. Страшно было читать. И читая все это, ты понимаешь, что как же надо еще изменить психологическую атмосферу, когда женщина, мне больше это поразило, женщина стеснялась, она объект готовила своим детям в перчатках, она была изнасилована, она себя считала чуть ли не прокаженной.
Подробнее журналистским расследованием нашей коллеги из киргизской службы «Радио Свобода» Жанел Жусупжан, свидетельствами жертв, врачей и местных юристов и правозащитников вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Елена Фанайлова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 января. В Хабаровском крае ликвидируют последствия железнодорожной аварии. В 65 километрах от Комсомольска на Амуре сошли с рельсов грузовые вагоны. Движение поездов восстановлено, однако разговоров об этой катастрофе довольно много, прежде всего в связи с тем, что в последние месяцы в России произошло несколько крупных трагедий на транспорте. Гибель хоккейной команды «Локомотив» под Ярославлем, крушение теплохода «Булгария» в самом конце 2011 года из-за нарушения правил эксплуатации затонула буровая платформа «Кольская». Сделаны ли в России необходимые выводы и можно ли ждать улучшения ситуации, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Як-42 разбился при взлете из аэропорта Тунышно в Ярославской области 7 сентября. На борту самолета находилась вся хоккейная команда «Локомотив», которая летела на матч в Минск. Из 45 человек живых остался только бортпроводник Александр Сизов. У самих жителей Ярославля эта трагедия по сию пору ассоциируется с политическим форумом. Для участия в нем 7 сентября в тот же аэропорт должен был прибыть президент России Дмитрий Медведев. Независимые эксперты, несмотря на выводы следствия, по-прежнему уверены, экипаж поторапливали, хотя Межгосударственная авиационная комиссия установила, именно действия экипажа привели к тому, что лайнер не смог на взлете набрать безопасную высоту. Один из пилотов жал на педаль тормоза при разгоне. После крушения президент России Дмитрий Медведев принял решение сократить количество авиакомпаний. На тот момент их было 137. По мнению экспертов, это было правильное решение, учитывая объемы коррупции и нежелание фирм-перевозчиков регулярно обновлять парк самолетов. Но законодательной базы для качественной работы транспорта в этой сфере нет, считает эксперт Комитета Госдумы по транспорту Виталий Бородунов. Он вспоминает и теракт в аэропорту Домодедово.
У нас разрушена наука воздушного права. Ее нет фактически. Стали чемпионами по авиакатастрофам. Причины этому мне лично ясны и очевидны. С одной стороны, предпринимаются шаги по укреплению безопасности полетов. Ну, например, в 2009-м сделана федеральная целевая программа по обеспечению безопасности. Ну и что? Закончилось тем, что под эту базу ничего не подведено. Уровень правового невежества в отрасли колоссальный. Как можно работать, если в законодательстве воздушном оно состоит из 21 тысячи документов различного сорта? И все они разбросаны по 16 разделам.
Похожая ситуация в сфере водного транспорта. 10 июля 2011 года на Волге затонул прогулочный теплоход «Булгария». Он был на плаву с 1955 года. На судне в момент крушения находился 201 человек, допустимое же количество 156. Причинами крушения тогда назвали непригодное техническое состояние судна, перегруз и низкую квалификацию членов экипажа. Вице-президент профсоюза моряков Игорь Ковальчук говорит, что это основные причины всех случающихся аварий на воде.
В основе всех подобных аварий, ну, такие как с Болгарией, с Кольской, лежит жадность и некомпетентность. С одной стороны, жадность тех, кто управляет самим процессом, да, кто при помощи там данного плавсредства зарабатывает деньги, и с другой стороны, некомпетентность их управленческого персонала, либо тех, кто, собственно, находится на судне. Первый шаг к тому, чтобы на судне был экипаж непрофессиональный, это низкие заработные платы. Сегодня российский моряк пользуется спросом на
международном рынке труда зарплаты должны быть адекватны. К сожалению, не делаются выводы из каждой такой ситуации. Возможно, нам нужно придумать систему, которая действует в авиации, когда любой серьезный случай становится предметом серьезного разбирательства Международного авиационного комитета.
18 декабря в Охотском море затонула плавучая буровая платформа «Кольская». На борту находилось 67 человек, лишь 14 удалось спасти. И даже среди них опознаны не все. «Кольская», которая на плаву уже 25 лет, зимой, да еще и во время шторма, шла на буксире от западного побережья Камчатки в бухту «Зырянская». После того, как было принято решение повернуть на юг и следовать волне, лопнула прядь одного из тросов, с помощью которых буксировал Кольскую ледокол «Магадан», после чего платформа перевернулась и целиком ушла под воду. Родственники погибших винят в трагедии судовладельца, государственную компанию «Арктикморнефтегазразведка». Капитан буровой платформы и другие бурильщики до последнего момента отказывались буксировать платформу в таких погодных условиях. В компании судовладельцы утверждают, что разрешение на буксировку дала страховая компания. Однако согласование должно было проходить в морском регистре, чего судовладелец делать не стал. Еще одно нарушение: во время операции рядом с платформой должно было находиться спасательное судно. А все буровые работы должны были закончиться еще 15 октября. Эксперт в области развития транспорта Дмитрий Адамидов говорит, что после каждой крупной аварии российское руководство принимает лишь показательные, часто поверхностные меры.
Надо просто говорить о том, что все-таки гром грянул, потому что мы слишком долго не вкладывали в обновление транспортной инфраструктуры и, собственно, подвижного состава тоже. То пора заняться просто инвестициями в транспорт, инвестициями в инфраструктуру, восстановлением работоспособности транспортной системы. Те решения, которые были приняты, это такие более судорожные движения. Это можно сравнить, когда был теракт в Домодедово, потом везде поставили рамки там, на вокзалах, кто не проверяет. То есть ты идешь, ты пищишь, и все. Обновление транспортной системы — это проект долгоиграющий. Если вы сегодня вкладываете, вы эффект получите там лет через 5. Стали ли вкладывать столько, сколько нужно? В общем-то, нет. Это транспортная стратегия. Она вот какая? У нас вот Як-42 там рано или поздно будет списано, да? На чем мы будем летать? Какая часть населения у нас будет ездить там по железной дороге? Какая по авиации? Вот какие-то такие базовые вещи, они на самом деле сегодня до конца не определены и не выделены главные деньги для реализации этого.
Все эти трагедии, считают эксперты, гибель теплохода «Булгария», крушение Як-42 и другие аварии объединяет непригодное состояние техники, игнорирование со стороны компаний-владельцев или неквалифицированного персонала правил техники безопасности, а также отсутствие качественной законодательной базы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Немецкая пресса активно комментирует телевизионное интервью, которое президент Германии Кристиан Вульф дал двум ведущим телеканалам страны – ARD и ZDF. В беседе с журналистами глава немецкого государства заявил, что не будет уходить в отставку из-за скандала, который разгорелся вокруг его имени. В декабре прошлого года газета «Бильд» написала, что в 2008 году Вульф, в ту пору премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония, получил льготный ипотечный кредит. Несколько дней назад стало известно, что незадолго до сенсационной публикации Вульф позвонил по телефону главному редактору газеты «Бильд» Каю Дикману и попытался воспрепятствовать выходу в свет этой статьи. О том, как немецкая пресса отреагировала на телевизионное интервью Кристиана Вульфа, корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Кристиан Вульф извинился перед главным редактором «Бильда» Каем Дикманом, признал ошибки, допущенные им при получении льготного кредита, и заявил, что должен еще многому научиться в роли главы государства. При этом Вульф сообщил, что не планирует уходить в отставку, заявив, что ни разу не нарушал закон. Общий тон комментариев немецкой прессы критически ироничный. Боннская газета «Генераль Анцайгер» пишет: «Вульф говорит, что ему предстоит еще научиться тому, как должен вести себя президент. Все это так, но только с одной оговоркой. Было бы хорошо, если бы Вульфу кто-то об этом сказал раньше, еще до того, как он приступил к исполнению своих президентских обязанностей. Федеральный президент – это не та профессия, которой можно обучиться по ходу работы. Было бы у Вульфа уважение к этой должности, он уже бы подал в отставку». Берлинское издание «Tageszeitung», комментируя высказывание Вульфа о том, что он начал исполнять функции президента без необходимой подготовки, называют интервью китчем. По мнению лейпцигской газеты «Leipziger Volkszeitung», после телевизионного интервью остается горький осадок. Не раз Вульф говорил о транспарентности в том, что касается получения им кредита. Однако все равно возникают новые вопросы, пишет издание. Лейпцигер Volkszeitung считает, что в качестве главы государства Вульф нуждается в уважении и благосклонности со стороны народа. Однако и то, и другое сильно подорвано. По мнению издания, Вульфу будет сложно вернуть уважение и благосклонность населения Германии. А вот мнение о телевизионном выступлении президента ФРГ, известного немецкого историка и политолога, профессора Свободного университета Берлина Клауса Шрёдера. Вульф постоянно пользуется одним и тем же политическим методом. Он пытается успокоить, умиротворить общественность, уклониться от сути проблемы, придать реальному положению вещей более безобидный оттенок. Хотя в этом интервью Вульф мог бы, конечно, сообщить подробности получения им льготного кредита, выступить с самокритикой, а не только извиняться. Судя по интервью, Кристиан Вульф остался верен своей политической линии. Похоже, что правящая в Германии коалиция решила оставить Вульфа на посту президента страны. Положение, в котором сейчас оказался Кристиан Вульф, является прекрасным поводом для сатиры. И не более того. Франкфуртская Frankfurter Allgemeine вышла под заголовком «Сомнение остается». По мнению газеты, правящая в Германии коалиция, куда входят блок ХДС, ХСС и Свободные демократы, восприняла телевизионное интервью Вульфа с облегчением. Издание цитирует генерального секретаря ХДС Германа Грёе, который выразил уверенность, что Вульф теперь успешно вернет доверие населения. А один из лидеров Свободных демократов Патрик Дюринг назвал телевизионное интервью президента Германии важным шагом. В свою очередь оппозиция, а именно социал-демократы, зеленые и партия левые, требуют от Кристиана Вульфа дальнейших объяснений в связи с разгоревшимся скандалом. Председатель социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль считает, что канцлер Ангела Меркель должна проверить, соответствует ли Кристиан Вульф занимаемой должности. Александр Хавронин, для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Бестселлером 2011 года в Норвегии неожиданно стала Библия. В стране с населением около 5 миллионов человек в предрождественские и предновогодние недели распродано около 120 тысяч экземпляров нового перевода Святого Писания, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Библия возглавляла списки самых популярных книг страны почти на каждой неделе в течение всех трех месяцев. С момента появления издания на прилавках 19 октября, первый же день, норвежские покупатели смели с полок все 25 тысяч экземпляров первоначально тиража, тогда как издатели надеялись, что этого количества книг им хватит по меньшей мере на полгода. Ажиотаж, вызванный публикацией Библии, был сравним с выходом новой книги о Гарри Поттере. Многолюдные ночные очереди, палатки, разбитые перед закрытыми магазинами, и постоянная публикация добавочных тиражей. В последнем квартале 2011 года в Норвегии было продано уже более 117 тысяч экземпляров священной книги. Библейское общество Норвегии затратило 11 лет на разработку проекта нового издания, стоимость которого составила 32 миллиона норвежских крон, или свыше 5 миллионов долларов. На первой стадии проекта над новым переводом Библии работали 30 переводчиков, богословов, священнослужителей и ученых. Подготовленный ими текст был адаптирован командой из 12 норвежских литераторов. Идея проекта заключалась в том, что новый перевод поможет адаптировать Библию для восприятия современного человека, приближая стиль изложения Священного Писания к языку, используемому в настоящее время. Ни один из светских авторов, работавших над новым переводом, не отличается, по их собственным словам, особой религиозностью. Однако все они – крупные специалисты по древнегреческому языку и ивриту, благодаря чему им удалось создать не только точный, но и вполне литературный перевод Ветхого и Нового Заветов. Лексикон нового издания претерпел значительные изменения. Многие традиционные термины и обороты в нем заменены современными аналогами. Так, например, библейская блудница стала проституткой, непорочная дева – юной девушкой, а слово «отче» во многих местах в тексте заменено на «отец». По замыслу переводчиков, так более ясно прослеживается для читателя связь между Иисусом Христом и его небесным родителем. Современная трактовка библейского текста обрела как сторонников, так и противников в норвежском обществе. Тем не менее, никто не оспаривает тот факт, что публикация нового перевода Библии на норвежский язык стала серьезным культурным событием в жизни страны.
Рассказывал Сергей Джанян. Об успехе Библии говорит норвежский пастор Франц Якобсен.
Несомненной удачей стало то, что выход нового издания Библии пришелся на период между ноябрем и декабрем. Для многих норвежцев книга стала идеальным подарком к Рождеству. Рекламная кампания в средствах массовой информации и маркетинговая стратегия книгоиздателей, конечно же, повлияли на рекордную величину продаж. Однако это лишь отчасти объясняет интерес норвежцев к выходу в свет Библии, адаптированной для современного читателя. Несмотря на то, что Библия уже давно не занимает центрального места в жизни большинства норвежцев, тем не менее она заложила основы национального менталитета. В течение целого тысячелетия Священное Писание было неотъемлемой частью нашей культуры, нашего образа мышления, и христианские традиции по-прежнему сильны в норвежском обществе. Так, например, само празднование Рождества во многих норвежских семьях начинается торжественным чтением Евангелия. Одни делают это утром, другие в перерыве между основным блюдом и десертом во время рождественского ужина или выбирают для этого какой-то другой момент. При этом нередко из книжного шкафа достается семейная Библия, которой не один десяток, а то и несколько сотен лет. Книга содержит многочисленные записи о рождениях, свадьбах, крещениях и других важных событиях в жизни членов семейного клана. Говоря о значении Библии в жизни норвежцев, уместно вспомнить и о той роли, которую сыграла лютеранская церковь Норвегии после трагических событий 22 июля 2011 года. В первые дни после устроенного Андерсом Брейвиком теракта в Осло и бойни на острове Утоя, она обратилась к народу Норвегии с главным посланием, заключенным в Библии: «Возлюби ближнего своего». И голос церкви был услышан. Мы помним, как в те черные дни нацию сплотила, а не разъединила страшное горе. Разумеется, трагические инциденты прошедшего лета оказали огромное влияние на страну и на людей. Но, несмотря на это, норвежцы покупают новое издание Библии не из религиозного страха, а потому что книга эта для них действительно важна. Новое издание норвежской Библии можно считать успешным проектом.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 5 января подготовил корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян, был лютеранский пастор Франц Якобсен. Бестселлером 2011 года в Норвегии неожиданно стала Библия. Вот так обстояли дела в четверг, 5 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик не является ни психопатом, ни шизофреником.
Представители египетского правительства нас заверили, что
они
это проблема...
Они надеются, что наш протест, вот эта волна пойдет на спад.
Согласно версии, опубликованной российским МИДом, миротворец стрелял по колесам.
Президент заявил, что хочет коренным образом трансформировать Америку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044.
В
следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио